Противостояние вокруг дефолта, политический театр или судьбоносное для Соединенных Штатов и мира событие. Об этом мы поговорим в рубрике «Сегодня в Америке» с профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и старшим научным сотрудником Вашингтонского института Катона Ильей Шапира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Развязка противостояния, начавшегося 1 октября, закрытием части государственных структур из-за неспособности законодателей одобрить бюджетные расходы, наступила ранним утром в четверг. Президент Обама подписал временный бюджет, благодаря которому было возобновлено финансирование государственных расходов и на 3 с лишним месяца поднят уровень государственного долга. В четверг президент подвел некоторые итоги первого за 17 лет закрытия государственных учреждений. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
В день, когда государственное агентство федерального подчинения вновь распахнули двери, президент Барак Обама констатировал, что благополучная развязка ожесточенного противостояния в Конгрессе позволила стране избежать дефолта. Однако в речи президента ощущалась горечь. Давайте говорить на чистоту. Здесь нет выигравших. Эти последние несколько недель нанесли совершенно ненужный ущерб нашей экономике. Мы еще не знаем полных его масштабов, но ни один аналитик не сомневается, что он замедлил экономический рост. Барак Обама заявил это, выступая в Белом доме через несколько часов после того, как он утвердил решение Конгресса. Это решение о возобновлении финансирования правительства и повышении предела государственного долга стало возможным после того, как республиканцы отказались от своих требований прекратить финансирование реформы медицинского страхования, что стало причиной закрытие части государственных служб и политического противостояния. Соглашение позволило государственным служащим вернуться в четверг утром на рабочие места и, по крайней мере, на 3 месяца отодвинуло угрозу дефолта. Американский народ по горло сыт действиями Вашингтона. В то время как оживление нашей экономики требует прироста занятости и дополнительного импульса, мы получили еще один нами же созданный кризис, препятствующий нашей экономике. С какой стати? Барак Обама предупредил законодателей, что острые разногласия в их рядах по вопросам расходов и заимствований могут переродиться в ненависть, и призвал их совершить разворот к сотрудничеству. Он предложил Конгрессу разработать долгосрочное соглашение об ограничении расходов на государственные медицинские и пенсионные программы, а также утвердить законопроект о реформе иммиграционной системы. Через несколько минут после того, как Барак Обама в ночь на четверг подписал компромиссный документ о продолжении финансирования правительства, Белый дом разослал всем федеральным госучреждениям указание немедленно возобновить деятельность. Это означает возвращение на работу сотен тысяч человек, находившихся в неоплачиваемом отпуске с 30 сентября. Утром у входа в Федеральное управление по охране окружающей среды сотрудников агентства встречал лично вице-президент Джозеф Байден. Он не жалел объятий и рукопожатий, предлагал угоститься кофе и булочками. Конгресс согласился задним числом оплатить государственным служащим временный простой.
Это внешне вполне счастливое завершение 17-дневного кризиса оставило, тем не менее, неприятный политический привкус. В интерпретации многих средств информации события этих 2 с лишним недель в Вашингтоне приобрели облик политического цирка, в котором безответственные политики занимались опасным для страны и не очень понятным политическим трюкачеством. В своем выступлении в четверг президент Обама, например, прибег к такому образу.
Возможно, ничто более не расшатало доверие к Америке в мире, не навредило нашей репутации в глазах других стран, чем тот спектакль, который мы наблюдали в последние несколько недель.
Итак, что это, политический театр или нечто более серьезное? Вопрос профессору Владимиру Шлепентоху.
Я думаю, что это было серьезное противостояние. И напрасно президент Соединенных Штатов пытается это дело представить как карикатуру. Это отражает глубокую идеологическую поляризацию в американском обществе. Причем поляризацию, которая свидетельствует о наличии, если использовать мой любимый марксистский язык, антагонистических противоречий в американском обществе.
Неужели мы можем действительно применить словосочетание «антагонистические противоречия»? Вопрос Ильи Шапира из Вашингтонского института Катона.
Это война между, как должно общество организовать себя политически. Есть люди, которые считают, левые типа демократы, которые считают, что должно влиять правительство больше, и другие, которые меньше. И даже внутри партии, как мы видим, есть большие разногласия идеологические. Поэтому это, да, это как раз серьезная битва, это не чисто театр политический, и он с нами будет не короткое время.
Илья, а в чем, собственно, по-вашему, суть этой битвы?
Мы видим, что у нас большие дефициты, и как их срезать? Чего срезать? Какое экономическое положение оставлять нашим детям и внукам? И как вообще вот решать проблемы экономические, чтобы Америка не стала как Греция, например?
Профессор Шлепентох, в чем вы видите суть противостояния?
Я полагаю, что это противостояние в конечном счете отражает проблему функционирования велферного общества в Соединенных Штатах. То же самое, что мы наблюдаем в Европе. Идет речь о программах социальной помощи людям неработающим, людям бедным. И здесь столкнулись две совершенно разные позиции. Позиции того, которые смешным образом формулировали марксисты и коммунисты: кто не работает, тот не ест. Это и есть позиция республиканцев. И тех, которые считают, что общество не может отказаться от помощи бедным, уязвимым. И тут надо искать какое-то решение. Но не только в этом. Конфликт состоит в том, что конфликт между радикалами, левыми и правыми. Правые радикалы, которые, вот, например, представляет институт Катона, это те, которые уверены, что рынок является наилучшим средством решения экономических и социальных проблем. Левые радикалы считают, что только государство способно решать все возникающие задачи.
Илья Шапиро, профессор бросил камень в ваш огород, назвав радикалом. Хотите ответить?
Ну, к сожалению, в нынешнем политическом сфере можно считать, что моя позиция в чем-то радикальна. Это, к сожалению, со всем уважением. Я считаю, что большинство, что профессор сказал, это само является карикатурой. Потому что это не то, что республиканцы все враги и хотят, чтобы бедные умирали на дороге, и никто не может платить, ничего не получает, и так далее. Есть разные философии, и разные экономисты говорят по-разному, как делать, чтобы экономика росла, чтобы было хорошо всем, чтобы богатые стали богаче, и те, которые бедные, стали богаче, и чтобы тогда больше было налогов, что правительство могло бы пользоваться, чтобы расширять социальные программы тоже. Вопрос, как делать, чтобы экономика росла, чтобы для всего было больше денег.
Илья, ну вот вы как представитель либертарианской институции, вы считаете, что консервативная фракция республиканцев в Палате представителей вели себя правильно?
Есть разница даже внутри республиканцев, которые в сути они согласны, но по тактикам, по стратегии они не согласны. Мое личное мнение, что да, я думаю, что как поступил Тед Круз, сенатор, с которым я знаком, был правильный шаг, но в конце, вот, который мы видели последние несколько дней, там были несколько ошибок среди лидеров партии, вообще, как они действовали против президента Обамы и сенатором Ридом, лидера Сената.
Но ведь, как считают многие, как, между прочим, заявляла и газета Wall Street Journal, и, в общем, республиканский истеблишмент, попытка борьбы против реформы Обамы, медицинской реформы в таком виде, она, в общем, была обречена, и, в принципе, республиканцы нанесли себе больше ущерба, чем если бы они себя вели по-другому, не так ли?
Ну, может быть. Если читать только главные СМИ, может быть, так и есть. Но выборы в ноябре следующего года, еще осталось более года до этого, и памяти тех, которые голосуют, они довольно короткие. Поэтому это еще надо увидеть. Да, стратегия республиканцев и Теда Круза, может быть, была недоработана, может быть, можно было это сделать лучше. Но в любом случае нельзя, в конце концов, сказать, что абсолютно республиканцы потеряли на этом, и что это выразится на выборах.
Я считаю, что радикалы, республиканцы, которые вошли в конфликт с республиканским эстеблишментом, вели себя крайне деструктивно. Они нанесли во главе с ее такими деятелями, как Рус, огромный ущерб престижу американской политической системе. Не только в глазах всего мира, это само собой разумеется, но в глазах большинства американцев. Они действовали, вот тут разрешите мне вспомнить историю моей Родины, они действовали как молодые большевики, которые в своем фанатической преданности каким-то идеям не считались ограничениями, не считались необходимыми приспособиться к реальности и нанесли огромный ущерб. Конечно, можно надеяться, как Ильяс заметил, что американцев короткая историческая память, она короткая у всех народов, что в ноябре следующего года это было забыто. Но я не думаю так. Я думаю, что республиканский эстеблишмент не забудет. Все тот вред, который нанес республиканской партии Круз и его сторонники.
Ну, на это я просто хотел заметить, что все претенденты на президентство, которые сейчас в Сенате, голосовали против этого соглашения не только Круз, но и Рэнд Пол, и Марко Рубио. Поэтому это как будет на это все смотреть эстаблишмент? Ну, я не знаю, кто тогда будет кандидат эстаблишмент, если все, и Пол Райан тоже, поэтому это опять политическая загадка на будущее.
Профессор, судя по всему, большинство средств информации, как и Белый дом, возлагает ответственность за происшедшее в основном на республиканцев и на фракцию чаепития. Вы с этим согласны?
Я думаю, что да. Я думаю, что партия чаепития, по сути, они виновны в том, что Обама выиграл президентские выборы. Если бы не их активность во время президентских выборов, Ромни бы выиграл. Они нанесли, по сути, может быть, смертельный удар по республиканской партии. Они виновны в своем великом убеждении, что только рыночный механизм способен решать все основные задачи, что вмешательство государства, конечно, они признают, что государству, так сказать, необходимо как ночной сторож для охраны порядка, для защиты внешних границ. Конечно, они, так сказать, люди достаточно рациональные. Но в целом они считают, что интервенция государства в экономику наносит один вред.
Профессор, ну а что бы вы ответили тем, кто говорит, что большая доля вины, если не большая часть вины, лежит на президенте Обаме, который решительно стоял на своей позиции, обвинял своих оппонентов в том, что они держат страну в заложниках, и не сделал ни одного шага для ведения переговоров, как делали все его предшественники.
Да, Обама тоже хорош. Он тоже внес свой немалый вклад в этот конфликт. Он неоднократно говорил, что он поразительно негибкий политик. Он не способен оказался беседовать с Конгрессом, не способен был находить общий язык с его оппонентами, и его вина тоже достаточно велика. И в целом это довольно грустное зрелище для меня, иммигранта, который очень любит Америку, который гордился американской политической системой. И я видел, как эта политическая система работала вхолостую, отвратительно, глупо, иррационально. И это грустное зрелище.
Илья, по-вашему, кто несет ответственность за создание кризисной ситуации?
В конце концов, это американские люди, которые выбрали таких очень разных оппонентов, которые совсем нельзя найти никакой компромисс. Я не согласен, что эта партия чаепития виновата во всем этом. Они примерно половина республиканской партии, это база, допустим, ну, 40%.
Одна треть республиканской партии, не половина,
а треть. Это как считать. Но в любом случае, эти люди выросли и стали активистами, потому что они видели и при Буше, и потом еще больше при Обаме, что правительство растет и растет, совсем вылезает из всех конституционных рамках. И анализы говорят, что члены этой партии, эти активисты, у них выше среднее образование, чем среднего американцам. Они люди, которые немножко старше, они опытнее, и этот movement, это движение, чтобы иметь какую-то экономическую реформу до того, как Америка станет Грецией, это очень важно, и эту проблему надо решить.
В рубрике «Сегодня в Америке» мы обсуждаем противостояние вокруг дефолта. Что это, борьба за то, чтобы Америка не стала Грецией, или политический театр? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, мои собеседники – профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентох и сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира. Так называемый закон о доступном медицинском обслуживании, известный как «реформа Обамы», стал поводом для самого жесткого за последние 17 лет политического противостояния, которое привело к временному закрытию правительственных служб. Почему закон, цель которого, казалось бы, крайне благородна, Предоставление медицинского страхования всем американцам, то есть примерно 10-й части населения, у которой нет страховки, то есть устранение очевидной несправедливости, вызвал такое негодование консервативного крыла республиканцев. Илья Шапира.
Если бы это было только того, что дает людям, которые не имеют медицинской страховки, им дало бы эту страховку, то это было бы одно дело. Но эта программа, эта реформа полностью меняет, как оплачивается и как достигается медицинская страховка и докторов и так далее. В Америке по историческим причинам очень странная система медицины. То есть обычно твоя компания, где ты работаешь, тебе дают эту медицинскую страховку. Это возникло, потому что во Второй мировой войне были правила, что компании не имели права больше платить зарплату рабочим, и поэтому они решали давать всякие другие вещи, например, медицинская страховка. И теперь эта система дошла до того, что и не все покрыты, и очень дороже, чем в других странах, где все покрыты, где больше социализм. Поэтому как бы худшая часть капитализма плюс худшая часть социализма. И то, что Обамакер делает, это просто комплексует и делает еще труднее и менее эффективной все этой системы. Я считаю, что, конечно, нужна реформа, нужно, чтобы больше люди могли бы пользоваться медицинской страховкой и так далее. Но метод Obamacare полностью противоречит всех принципов рыночной экономики.
Профессор, как вы считаете?
Я совсем не согласен с моим уважаемым оппонентом. Факт состоит в том, что действительно большинство американцев против медицинской реформы. А почему? Потому что большинство американцев довольны медицинским обслуживанием в своей стране, довольны. Несмотря на фантастические цены, несмотря на то, что здравоохранение съедает растущую часть американского валового дохода, несмотря на то, что цены на рядовые операции, на лекарства в Америке в 3, 4, 5 раз выше, чем в Европе и Канаде, так как большинство довольны своим медицинским обслуживанием, оно достаточно эгоистично относится положению меньшинства. Это действительно такой тривиальный классовый конфликт. Те, кто имеют, и те, кто не имеют.
Илья, у меня ощущение, что профессор Шлепентох видит в непопулярности реформы, я бы сказал, примитивный эгоизм благополучного большинства, не желающего чем-то поступиться ради ущемленного меньшинства.
Нет, как раз самые бедные имеют право на медицинскую страховку. Medicaid называется, это для бедных. Вопрос тех, которые работают и получают какую-то маленькую зарплату, не квалифицируют на это для бедных, Medicaid, но тоже не получают, потому что рынок сломан, не могут достигнуть саму страховку. Поэтому есть всякие патологии среди нынешней системы, которая, как я сказал, это смесь плохого капитализма плюс плохого социализма. И поэтому как это решить, и это болезненный вопрос среди динамики политики.
Правильно ли я понимаю эту коллизию, что тех, кто критикует реформу Обамы, они в основном обеспокоены тем, что в результате этой реформы стоимость медицинского обслуживания подскочит еще выше, в то время как количество людей, которые ей пользуются, в общем, особо-то и не вырастет?
Это один болезненный вопрос, конечно, и сейчас люди видят, что то, что они должны платить, растет, и что у них менее выбора там докторов и операций и так далее, госпиталей, среди новой политики. И даже выше, чем это, просто выглядит для много людей, что правительство берет больше и больше процент экономики. Американцы исторически против роста социализма, это их беспокоит.
Я хочу вот что добавить. Республиканская партия, по сути, насколько мне известно, не предъявила никакой своей собственной программы реформы здравоохранения. Они просто настаивают, что должен сохраниться статус. А изменения, Илья абсолютно прав, рассказывая об истории возникновения американской системы здравоохранения, вспоминая Вторую мировую войну. Он абсолютно прав. Но в результате этого исторического процесса возникла достаточно уродливая системы здравоохранения в Соединенных Штатах. Но ясно, что реформа Обамы очень противоречивая, сложная, неясная, со многими недостатками. В этом сомнений нет. И критиковать ее необычайно легко, как всякую реформу, как всякую попытку изменить статус-кво. Вопрос состоит в том, что Америка не может сохранять нынешнюю систему здравоохранения.
С этим я согласен. Идеи для реформы, мои коллеги в институте Катоны, у них полно идей для реформы, чтобы превратить систему в настоящую медицинский рынок.
Рынок, но вы, Илья, категорически против роли государства в этой системе.
Нет, не 100%, мы не анархисты.
Илья, как вы считаете, удастся ли противникам нейтрализовать эту реформу или нет?
Какие-то изменения будут вводены в Конгрессе. Или в этом, или после 2014 года, потому что есть проблемы, даже вещи, с которыми демократы могут соглашаться. Будет ли полная реформа сломана, и там будем мы возвращаться на то, что было 3-4 года назад, это сложно. Даже если республиканцы выиграют большинство в Сенате, или в 2014, или в 2016 году, и выиграют в 2016 президентство, уже к тому времени будет несколько лет действует, и поэтому... Уже это не вопрос ломать Обамакэр, а менять систему медицинской помощи. И поэтому это будет вопрос смотреться немножко по-другому. Но я думаю, что страна не кончилась с фундаментальными изменениями в системе медицинской услуги.
В эфире рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тот факт, что до следующего повышения долгового потолка страны остается лишь 3 с лишним месяца, уже вызывает нервозность многих американцев. Сумеют ли законодатели договориться всего за 3 месяца о реформе бюджета, сделать то, что они пытались и не смогли сделать в последние 3 года? Или есть опасность того, что Вашингтон станет жертвой перманентного кризиса? Этот вопрос одним из первых был задан в четверг президенту Обаме, рассказывает Евгений Аронов.
На пресс-конференции Обамы, состоявшейся до того, как Нижняя палата Конгресса одобрила компромиссное соглашение, выработанное Сенатом, корреспондент CNN спросил президента, не повторится ли через несколько месяцев та же патовая ситуация, которую с таким трудом демократам и республиканцам удалось преодолеть на сей раз. Президент, глядя прямо в телекамеру, твердо ответил «нет», намекая на то, что фракция чаепития в рядах республиканцев дискредитирована необратимо. Пресс-секретарь спикера Палаты представителей Брэндон Бак отреагировал на это в Твиттере односложным «Неужели?». Так что же будет дальше? Как пишут наблюдатели, руководство республиканцев, похоже, действительно не желает повторения неприятного опыта противостояния. «Закрытие государственных учреждений и угроза дефолта – это недопустимые приемы в парламентской борьбе», сказал сенатор Ламар Александр. А сенатор Роберт Коркер вспомнил в этой связи старую поговорку «Ничего полезного не извлечешь из вторичного наступления на грабли». Вместе с тем, предводители республиканцев отнюдь не смирились идеологически с реформой медицинского страхования. Они лишь против лобовой на нее атаки и не уступили демократам в вопросе секвестра. Один из факторов, затрудняющих достижение межпартийного компромисса, заключается в опасениях республиканцев, что уступки демократам лишат их поддержки партийного актива, который, несмотря на относительную малочисленность, играет исключительно важную роль на первичных выборах.
Вопрос моим собеседникам. Профессор Шельпенток, стоит ли стране всего через 3 месяца ожидать новых политических расприй?
Я думаю, что нет. Я думаю, что республиканцы извлекут уроки из этой ситуации. При республиканцев есть превосходные политики. Они знают, что они должны делать. Они антагонизировали общество, и они этого повторять не будут. Они попытаются найти какую-то форму компромисса.
Илья.
Сложно сказать. В конце концов, это будут избиратели, которые решат этот конфликт. Потому что сейчас такие разные мировоззрения, что компромиссов, долготерминов не видно.
Как вы считаете все-таки, вот та ситуация, тот конфликт, свидетелями которого мы сейчас стали, он является свидетельством слабости американской политической системы, силы американской политической системы?
Это симптом того, что уже много лет правительство действует не в конституционных рамках. Когда фундаментальный документ страны говорит, что правительство не имеет права делать всякие вещи, но он все равно продолжает их делать. Например, регулировать экономику во всех сферах, даже маленький магазинчик на углу. И чем более вмешается федеральное правительство в тех рамках, где оно не должно и где оно не имеет права, когда люди знают, что это они делают, поэтому возникает эта радикализация.
Профессор, как вы считаете, сила, слабость?
Я считаю, что Илья защищает буквальное толкование Конституции. Он не единственный такой толкователь Конституции, но есть и другие, которые считают, что Конституция должна меняться и приспосабливаться к новым реалиям экономического взгляда. Я думаю, Верховный суд разбирается в Конституции не хуже, чем в Институте Катона. И я думаю, что в целом американская политическая система сейчас переживает кризис. Она этот кризис переживет и покажет свою жизненность, несмотря на этот серьезный конфликт. И все-таки во всем мире, с одной стороны, смеются над американцами, а с другой стороны, они видят, что американская демократия – дело серьезное.
Тем не менее, была ли ставка в этом противостоянии столь велика, как настаивал Белый дом? Действительно ли политики почти довели страну до дефолта? Попробуем получить ответ на эти вопросы, проанализировав то, что произошло 2 года назад. Слово Евгению Аронову.
В 2011 году, когда Соединенные Штаты тоже теоретически стояли на грани дефолта, Standard & Poor's понизил их суверенный рейтинг, что должно было привести к удорожанию заимствований, производимых Министерством финансов. На практике произошло прямо противоположное. На сей раз ведущие рейтинговые агентства дальше мягкой критики Вашингтона не идут. Может быть, потому что в процентном отношении к ВВП дефицит бюджета ныне вдвое меньше, чем он был в 2009 году. Равным образом, если бы фондовые рынки в США и других передовых странах всерьез верили в реальность американского дефолта, они бы обрушились. Однако то, что в течение последних нескольких дней происходило на Нью-Йоркской бирже, аналитики характеризуют как нервные подергивания, весьма далекие от паники. Понятно, что подлинный дефолт, прекращение выплат по облигациям американского казначейства, чреват обвалом мировой банковской системы. Однако, даже если бы лимит заимствований не был повышен, текущих налоговых поступлений с лихвой хватило бы на то, чтобы обслуживать государственный долг.
Иными словами, угроза дефолта могла быть несколько преувеличена. Тем не менее, по мнению Ильи Шапира, сотрудника Вашингтонского института Катона, ставки в этом противостоянии крайне высоки.
Вопрос, как решать эти все очень сложные проблемы, это вопрос намного больше, чем как решать вот в одном месте, будет ли дефолт или нет, или как бюджет на будущий год. В одной сфере можно видеть, что это демонстрирует стабильность американской системы, но это не вечное дело. И если будет продолжаться, как я говорил, что правительство будет расти и расти без никаких лимитаций, то это приведет к Греции.
Вы слушали выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Противостояние накануне дефолта мы обсуждали с профессором университета Мичигана Владимиром Шлепентохом и сотрудником Вашингтонского института Катона Ильей Шапира. Программу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске Нобелевская премия 2013 года по экономике. Аналитика иррациональности финансовых рынков. Краткосрочное прогнозирование движения цен акций или облигаций нереально, в отличие от долгосрочных их трендов. Экономика Испании выходит из 2-летней рецессии. В ней появились первые зеленые ростки, считают в Европейской комиссии. Лауреатами Нобелевской премии 2013 года по экономике стали 3 американских экономиста – профессор Юджин Фама и профессор Ларс Петер Хансен из Чикагского университета, а также Роберт Шиллер, профессор Йельского университета. Премии удостоены их работы, посвященные эмпирическому анализу стоимости рыночных активов, а если коротко – долгосрочному прогнозированию трендов цен на рынках акций, облигаций или других финансовых инструментов. О сути этих работ и сделанных в них открытиях, которые теперь удостоены Нобелевской премии по экономике, мы и поговорим сегодня. Один из базовых некогда постулатов работ нынешних лауреатов – даже на нормально работающем рынке предсказать краткосрочные изменения цен практически невозможно. Звучит на первый взгляд парадоксально, что, собственно, отмечает и сам Нобелевский комитет. Тем не менее, долгосрочное прогнозирование на рынках возможно, и один из ключевых факторов для него риски, которые готовы или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы. Как сочетаются два этих подхода? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Как раз вот этот принцип объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов 2013 года. Значит, во-первых, поскольку у инвесторов очень быстро собирается вся информация, то цены активов, таких как акции, например, в любой момент отражают ту информацию, которая есть у инвесторов. Как правило, не могут отдельные инвесторы получить лучшую отдачу, чем вот рынок в целом и индекс в целом. Но это в краткосрочной перспективе, потому что информация очень быстро собирается. А в долгосрочной перспективе очень часто отклоняются цены от реальной стоимости тех или иных компаний. И это можно определить по тому, как, скажем, дивиденды оказываются очень высокими, и на протяжении длительного времени они высокие дивиденды выплачиваются. Значит, если при этом рыночная цена компании низкая, она неправильная, и в долгосрочной перспективе можно сказать, что рано или поздно инвесторы это увидят, и акции пойдут вверх. Поэтому долгосрочное прогнозирование возможно. При этом долгосрочное прогнозирование ничего нам не говорит о датах, она говорит о тренде. И поэтому именно Нобелевский комитет сделал акцент именно на предсказании трендов. Мы не говорим о том, что 5 апреля 2015 года вот цены будут вот такими. А что касается одного из факторов, которые предсказывают нам долгосрочные перспективы тех или иных активов, это как раз риски, потому что те активы, которые являются более рискованными, они в сегодняшнем рынке могут быть недостаточно высоко оценены, потому что инвесторы их боятся, но они дадут более высокую отдачу в будущем, и поэтому на этом основании можно общий тренд в отдаленной перспективе предсказывать. Поэтому эта как раз ситуация объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов, и можно так схематично сказать, что непредсказуемость в краткосрочной перспективе сегодняшней эффективности рынков – это работа Юджина Фамы. Долгосрочные прогнозы на основе соотношения дивидендов и рыночной стоимости компаний – это работа Роберта Шиллера, и всевозможные способы оценки по рискованности акций для долгосрочных трендов – это работа Ларса Хансена.
Работы лауреатов премии 2013 года посвящены эмпирическому анализу цен активов, отмечается в сообщении Нобелевского комитета. Под активами подразумеваются такие, например, как акции и облигации, то есть активы традиционные. Или те же методы применимы, скажем, и к рынкам производных ценных бумаг, многократно превосходящим по объемам рынки традиционных активов. Именно о них и говорят обычно, когда вспоминают финансовый кризис 2008 года.
В принципе, такой вот подход и Фамы краткосрочный, и Шиллера долгосрочный, и Хансена одномоментный, он относится ко всем финансовым активам. Но прежде всего к финансовым активам, связанным с реальной экономикой. То есть это акции, облигации и, очень важно, жилище. Как раз одна из инноваций, которую сделал Роберт Шиллер с коллегами, они ввели землю, жилище и коммерческие строительные проекты в индекс активов и создали так называемый Кейс-Шиллер-индекс или индекс Кейса Шиллера, который очень хорошо показывает, что на основе повторяющихся продаж тех или иных жилищных и коммерческих строительных активов, то есть офисных зданий и жилья, можно показать, каков получается тренд в жилищном строительстве. И поэтому как раз Шиллер был одним из тех и немногих, кто на основе таких работ и этих индексов предсказал пузырь на жилищном рынке и его обвал. До этого как раз новаторские работы Шиллера еще в 90-е годы показали, что на рынке акций интернетных компаний в конце 90-х годов тоже произошел такой пузырь, они были слишком переоценены просто потому, что публика и инвесторы слишком большие надежды возложили на интернетную революцию. Частично это было неоправданно, очень многие компании рухнули, и этот рынок, как известно, рухнул. Так что здесь как раз мы говорим о том, что такого рода подход, он относится ко всем активам, прежде всего к реальным активам, то есть облигациям, акциям и жилищному и коммерческому строительству. Он может относиться и к производным бумагам, в частности, ко фьючерсам, но прежде всего к реальным активам. И на этой основе, в общем-то, уже проверена практикой, как это работает.
В большинстве аналитических работ последних десятилетий, посвященных факторам прогнозирования трендов на финансовых рынках, сравнивались и поведенческие факторы. С одной стороны, так называемое рациональное поведение инвесторов, ожидаемое и прогнозируемое. С другой стороны, поведенческое инвестирование, основанное скорее на неких иррациональных мотивах инвесторов, скажем, завышенные или, наоборот, заниженные ожидания в отношении цены того или иного финансового актива. И второй подход оказался в итоге доминирующим.
Раньше считалось, не только в финансовой экономике, но и в экономической науке в целом, что, в общем-то, можно в наших моделях свести людей к компьютерам или к роботам, что они ведут себя абсолютно рационально, и на этой основе можно предсказывать и финансовые рынки. И поэтому как раз на основе эмпирических работ Юджина Фамы 60-70-х годов было сформулировано то, что он назвал, и вслед за ним назвали, эффективной теорией рынков. На эффективной теории рынков отдельный человек вообще ничего не значит. Пузырей не существует. Все идет рационально, все непредсказуемо, и надо просто следовать за рынком. Но вот такая вот рациональная модель, от нее и сам Юджин Фама в своих работах 90-х годов уже отказался и конвергировал к направлению, которое называется бихевиоризмом или поведенческой экономикой, поведенческими финансами, которыми занимался Роберт Шиллер и другие. То есть на самом деле, конечно, люди – это люди, это не роботы. И поэтому именно на рынке мы и наблюдаем очень большие колебания цен, как, скажем, во время интернетного бума, которые отражают не только получение и абсорбирование новой информации, но и всевозможные иррациональные реакции, которые, как говорит Роберт Шиллер, инвесторам свойственно все время перереагировать на новости. Если хорошие новости, акции взлетают, если плохие новости, акции падают, а на самом деле и то, и другое, в общем-то, излишняя реакция, где-то надо было остановиться. Где находится баланс между рациональным и иррациональным, где находится баланс между рациональными теориями финансовых рынков и вот этими бихевиористскими поведенческими теориями финансовых рынков, этого никто не знает, и, возможно, это вообще знать невозможно, как невозможно знать человеческую природу. И поэтому именно, скажем, практические эконометрические модели Ларса Хансена и других как раз находят на основе эмпирических данных какие-то точки отсчета, по которым мы вырабатываем прогнозы, и тогда нам не надо задавать вот эти философские вопросы, мы просто смотрим на то, что происходит в жизни.
Если исходить из выводов работ нынешних нобелевских лауреатов, любой кризис на финансовых рынках, когда он случается, это проявление каких именно факторов динамики цен тех или иных активов?
Можно посмотреть так, если краткосрочные колебания отражают получение информации и эмоциональные реакции, ошибочные реакции на эту информацию, точно так же и долгосрочные колебания. То есть мы можем прогнозировать тренды в долгосрочной перспективе, но самое главное, что надо указать, что дат мы не знаем. Поэтому мы не знаем, когда и что произойдет. Поэтому возникают периодически вот такие циклы, так же, как и в реальной экономике. Бумы и провалы. и предсказать их невозможно, и в них именно и выражается вот это вот иррациональное начало чрезмерных реакций. Возникают паники и распродажи, и возникает такое восхищение, неоправданные надежды, и рынок поднимается. И люди следуют друг за другом, такое стадное поведение, оно действительно в экономике существует, оно существует на рынке, у людей нет информации достаточно, они просто смотрят, что делают другие, цены разгоняются, а потом вдруг начинает падать. Поэтому вот тут как раз те работы, которые делал Роберт Шиллер и люди его направления, как раз показывают, что это вполне естественно.
Главные выводы, сделанные в работах нобелевских лауреатов 2013 года по экономике, в каких именно итоговых, прикладных формулах или алгоритмах нашли отражение? Сколь востребованными они оказались как другими экономистами, так и инвесторами?
Как раз, скажем, эконометрические статистические модели Ларса Хансена как раз и содержат очень хорошие упрощенные формулы. Идея в том, что очень трудно найти значительное количество конкретной информации по тем или иным акциям и по работе той или иной компании, чтобы оценить ее стоимость на рынке, но можно найти ключевые моменты. И как раз Ларс Хансен в целом ряде работ, особенно в работе 1982 года, разработал метод и формулу, которая называется таким обобщенным методом моментов, когда в жизни фирмы выбираются отдельные моменты, и на основе их создается некий тренд, и можно предсказывать, опять же, долгосрочно, без дат, но долгосрочно, что будет происходить. И поэтому вот эта рациональная теория ФАМы как раз нашла свое отражение в эконометрической модели Ларса Хансена. Что касается алгоритмов, то можно вполне рассматривать то, что сделал Шиллер, можно переработать и рассматривать как алгоритм. Алгоритм говорит нам, да или нет, в той или иной ситуации, куда она ведет, значит, в зависимости от ситуации. Правильно? То же самое нам говорят и работы Шиллера, что если компания небольшая и может развиваться, значит, мы смотрим на размер компании, и если ее акции на рынке ценится очень низко по отношению к ее дивидендам, то вот вам алгоритм. Значит, мы знаем, что она может расширяться, развиваться, и при этом она платит высокие дивиденды, значит, все-таки она очень хорошо зарабатывает, и тогда ее акции будут расти. Вот мы отвечаем на этот вопрос, да, ее акции будут расти. Или наоборот, мы говорим, нет, акции не будут расти, потому что дивиденды очень маленькие, компания очень большая, развиваться ей дальше некуда, и свою нишу на рынке она увеличить не может, и поэтому ее акции, если они высоко ценятся, значит, они слишком высоко ценятся, да, они будут падать, или нет, они не будут больше расти. Так что, в принципе, практические ответы на такие вопросы, возможно, они не точны, потому что мы не знаем дат, но, в принципе, количественно это все оценивается.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля. Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Испания после двухлетней экономической рецессии в третьем квартале этого года вышла из нее, свидетельствуют предварительные оценки правительства и Центрального банка страны. За последние 5 лет объем испанской экономики, 4-й в еврозоне, сократился почти на 5,5%. На 2014 год прогнозируется минимальный, но уже ее рост. В экономике Испании, переживающей в последние годы глубокий кризис, наблюдаются признаки улучшения, отметил в ходе недавнего недавнего визита в Мадрид руководитель финансово-экономического ведомства Европейской комиссии Олли Рен. Он заявил о первых зеленых ростках и призвал правительство страны продолжать политику реформ для полного восстановления потенциала испанской экономики. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Руководитель ведомства Еврокомиссии, не первый политик, отметивший в последнее время усилия испанского правительства, представленного либеральной народной партией, в преодолении кризиса. Месяцем ранее в ходе петербургского саммита стран Большой Двадцатки о том же говорил и президент Соединенных Штатов Барак Обама. Ну а международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers полагает даже, что в ближайшие 5 лет Испания, учитывая ее нынешние усилия, возможно, будет развиваться более высокими темпами, чем многие ее партнеры по Европейскому Союзу. Оптимизм в отношении испанской экономики разделяет и управляющий мадридским отделением международной финансовой компании Fidelity Investments Фермино Моргадо. Зеленые ростки он увидел, к примеру, в повышении конкурентоспособности товаров многих испанских компаний, что привело к расширению объемов экспорта из страны.
Испания сделала важный шаг в направлении повышения конкурентоспособности своей продукции. До недавнего времени производственные затраты в стране были чрезвычайно завышены. Речь, в частности, шла о том, чтобы привести в соответствие подчас неизмеру высокие зарплаты и реальную производительность труда. Только после того, как эти меры были приняты в рамках общей реформы национального рынка труда, Испания получила возможность повысить конкурентоспособность своих товаров, а значит, существенно увеличить экспорт.
Действительно, в 2013 году именно экспорт оказался мотором испанской экономики. Рост его объемов на фоне падения внутреннего спроса из-за кризиса и безработицы во многом и определяет, по мнению экспертов, те самые зеленые ростки. Это мнение разделяет, в частности, профессор Севильской школы бизнеса Сантельмо Фернандо Фасес.
У Испании сейчас вполне благоприятная перспектива. Залог этого – позитивные изменения в экономике. Растет конкурентоспособность испанской продукции. В нашу пользу меняется и общий баланс внешней торговли. В первом полугодии экспорт товаров из Испании составил почти 120 миллиардов евро. Это исторический рекорд. Безработица, хотя и превышает пока четверть всего трудоспособного населения, но, по крайней мере, больше не растет. Международные финансовые рынки вновь открываются для Испании. Правительству и отдельным компаниям стало проще размещать на них свои новые долговые обязательства. Хорошая новость и то, что удалось существенно сократить дефицит государственного бюджета. Так что, полагаю, создана хорошая база для дальнейшего роста экономики.
Некоторое улучшение ситуации в экономике, по всеобщему здесь признанию, стало возможным благодаря правительственным реформам, в первую очередь уже упомянутой реформе рынка труда. Речь идет об определенной его либерализации. До сих пор в Испании действовало трудовое законодательство, которое жестко все регламентировало. К примеру, предприниматель не имел права перевести работника в другую смену или заставить выполнять какую-то другую работу, или снизить ему зарплату на фоне кризиса. Кроме того, она не могла быть меньше установленного законом минимума для соответствующей категории, даже если работник не делал и половины того, что ему полагалось. В результате многие предприниматели, столкнувшись с сокращением заказов и, соответственно, доходов, предпочитали попросту остановить производство и уволить всех рабочих. Рассказывает эксперт по трудовым отношениям, член мадридской коллегии адвокатов Мартин Годино.
Реформа делает акцент на гибкость трудовых отношений на предприятиях. С одной стороны, она призвана не допустить массовых увольнений. С другой стороны, дает возможность предприятиям приспосабливаться к текущим изменениям в экономике, что особенно важно в периоды кризисов. Другими словами, она позволяет предприятиям удержаться на плаву. В этом и заключаются две главных задачи политики гибкости. Она, в частности, позволяет переводить работника на неполную рабочую неделю с соответствующим сокращением зарплаты. Предприниматель может и просто снизить зарплату в тех случаях, когда она не соответствует реальной отдаче работника или же предприятие работает с неполной загрузкой. Реформа также дает возможность поручить сотруднику в случае производственной необходимости работу иного профиля. Разумеется, у работника всегда есть возможность уволиться, если новые условия его не устраивают. Система неполной рабочей недели не испанская инновация. Она весьма эффективно действует, например, в Германии, позволяя удерживать низкий уровень безработицы.
Реформа удешевила и процедуру увольнения. Если раньше увольняемому полагалось выходное пособие из расчета 40 рабочих дней за каждый проработанный на предприятии год, то теперь из расчета 20 дней. Это было сделано для того, чтобы малые и средние предприятия, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации и поэтому вынуждены избавляться от части своего персонала, могли продолжить свой бизнес, не разорившись на выплате выходных пособий. Реформа, безусловно, вызвала волну недовольства как профсоюзов, так и самих граждан. Тем не менее, в отличие от других стран Южной Европы, например, Португалии, Греции или Италии, недовольство антикризисными мерами не привело в Испании к смене правительства. При этом со своими инициативами постоянно выступает и левая парламентская оппозиция. Она считает, что реформировать рынок труда следовало иначе. Бывший министр труда в правительстве Испанской социалистической рабочей партии, находившийся у власти до 2012 года, Хесус Кальдера.
Мы потребовали от правительства объявить мораторий на увольнение. Работник должен оставаться на предприятии до окончания кризиса. Предприниматель не должен его увольнять. А пока кризис продолжается, платить работнику, если этого не может делать само предприятие, должно государство. Кроме того, надо платить тем, кто уже потерял работу и не получает пособие по безработице. Это позор, что государство не может найти какие-то 3-4 миллиарда для трудящихся, оставшихся без источника доходов. Кстати, если бы у людей были эти деньги, они могли бы их тратить и тем самым способствовать восстановлению экономики.
Правительство со своей стороны называет подобные предложения популистскими и неосуществимыми. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил на днях, что его кабинет пересмотрел в сторону увеличения прогноз основных экономических показателей на 2014 год. Говорить о преодолении кризиса пока рано, отметил Рахой, но можно вполне утверждать, что завершилась рецессия.
El año 13...
Этот год мне представляется еще довольно сложным с точки зрения экономики, но уже в будущем году, если мы продолжим нынешнюю политику, положение в экономике заметно улучшится. Расширится занятость, так что испанцы смогут убедиться в том, что все наши жертвы и усилия последнего времени не были напрасными.
В ближайших планах этих реформ – ликвидация избыточных государственных структур в целях дальнейшей экономии бюджета всего 775 госучреждений и госпредприятий. В 2015 году планируется снижение ряда налогов. Предстоит пересмотреть и пенсионную систему. Работающим испанцам, вероятно, придется делать большие взносы в пенсионные фонды. Министр экономики Луис де Гиндус.
Перед нами огромный объем работы. Испания выходит из крайне сложной ситуации, в которой она оказалась в 2012 году. Сейчас положение в экономике несколько улучшилось, но не следует забывать, что безработица все еще составляет 26% численности трудоспособного населения. Нам, очевидно, предстоит сделать еще гораздо больше того, что уже сделано.
Одна из задач, как утверждают в правительстве Испании, определить перспективные направления развития страны, что-то вроде нового локомотива экономики. До кризиса в течение 10 лет таким локомотивом являлось строительство жилья. Сегодня налицо перепроизводство. В стране пустует более миллиона квартир и домов. Одно из наиболее перспективных направлений, которое, по мнению правительственных экспертов, может дать новый импульс всей испанской экономике – предоставление транзитных транспортных услуг партнерам по Европейскому Союзу. Испания уже сегодня располагает развитой транспортной инфраструктурой, скоростными железными и автомобильными дорогами, аэропортами, способными принимать любые современные авиалайнеры, хорошо оборудованными морскими портами. Речь идет о том, чтобы, используя выгодное географическое положение и существующую инфраструктуру, превратить Испанию в крупный транзитный узел для пассажирских и грузовых перевозок в Европу из стран Латинской Америки, Африки и Азии и обратно. Разумеется, подобные перспективы заинтересуют Европу только в том случае, если Испания предложит выгодные условия транспортировки и транзита. Над ними и работают сегодня эксперты Министерства развития Испании.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Живет моя отрада в высоком тиму, а терем тот высокий, нет хода никому.
Поверх барьеров голоса из богадельни.
А когда поступает проживающий к нам, спрашиваем, кому на случай смерти сообщить. Им телеграмму.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Десятая передача «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой».
Выходки мирны и случайны. Судя по ее поведению, полагаться на нее мы не можем.
Никаких мер в отношении мирны не предпринимать. Об этом договорено с товарищем Берия.
Я вообще сомневаюсь, что Горский хотел ее убить.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.